Напрягаясь так, что казалось, вот-вот лопнут мышцы ног, и чувствуя, что не успевает, Тарас рванул сквозь туго свистнувший воздух каминного зала к двум фигурам в коричневых плащах, нависшим над полураздетой женщиной в белом разорванном платье. Но рука одного из убийц уже опустилась, вонзая в грудь женщины тускло сверкнувший кинжал. Тарас закричал и проснулся от крика. Подхватился, сел на кровати, глядя перед собой расширенными побелевшими глазами. Упал навзничь обратно на постель. Припомнил лицо Еленавы, ее улыбку, мягкий певучий говор и звонкий смех. Руки сами собой сжались в кулаки, но он заставил их разжаться и привычно нырнул в родник успокаивающей медитации, уже через минуту почувствовав себя лучше. Сон, где Еленаву убивали наемники польского шляхтича Чемпуровского, которому она приглянулась во время посольского обмена в Грюнвальде. Горшин тогда служил начальником дружины русского посла Млынова. Уже давно не тревожил Тараса, так и не забывшего жену, и факт повторения сна говорил о каких-то грядущих переменах. В действительности Еленаву убили в отсутствие Горшина, предварительно поиздевавшись над юной беременной женщиной в лесу возле немецкой деревушки Фельдберг, куда ее увезли слуги шляхтича. Почему во сне это действие происходило в каминном зале родового замка Чемпуровских, Тарас понять не мог до сих пор. Да, он потом нашел убийц и насильников, всех шестерых, и убил их в короткой беспощадной сече. Догнал и самого шляхтича на границе немецких и польских земель, который так и не пересек больше своевольный потомок князя Свицкого. Но одного сделать не мог – найти и уничтожить монарха тьмы, чьим овешей был тогда Чемпуровский. Достигнув внутреннего сосредоточения, Тарас перенес сознание в психофизический центр, хара, по терминологии восточных школ психотренинга, и обрел необычное состояние. Тело как бы растворилось в воздухе, а сознание приобрело вес, как бы окаменело и растеклось до пределов видимости гигантским лавовым полем. Затем стремительно понеслись мимо пейзажи чувственных озарений, которые трудно было описать словами. Осознание бренности тела, иллюзорности жизни, собственной ничтожности по сравнению с пространством и одновременно огромности мира, осознание времени как бездны, тождества себя с другими, множественности проявлений реальности и, наконец, осознание великой пустоты. Сознание Тараса вошло в эту пустоту и растворилось в ней. Тарас Витальевич Горшин, человек внутреннего круга и потому не совсем человек, наказанный старейшинами круга за фанатическую приверженность идее мести, вышел в особое информационное поле мироздания, имеющее разные названия, известные исследователям эзотерического наследия древних цивилизаций под термином «астрал». Человек – переходное звено от биологического к энергетическому плану жизни, и внутренний круг человечества давно перешел на этот уровень. Но Тарас еще не достиг порога зрелости, позволяющего владеть колоссальной энергией и запасами информации в полной мере. А после его акта непослушания это стало и вовсе проблематично. Путь, на который он встал, по мнению иерархов, ввел в никуда, в тупик. И чтобы выбраться из этого тупика, следовало начать цикл жизни с нуля. Тарас напрягся, удерживая с помощью Бонна концентрацию И, разума воли, на грани взрыва. И получил в ответ удивительный тюльпан видений ощущений озарений, потрясших его глубиной и яркостью. Бонна – пауза в дзенской психотехнике. К сожалению, человеческий язык иероглифичен и способен передать лишь до предела упрощенные понятия. Общение на этом уровне возможно лишь о вещах всем известных. Рассказать, что чувствовал и видел Горшин, он бы не смог. Однако удержаться в состоянии пси-резонанса ему на этот раз не помогла даже концентрация И. Показалось вдруг, что в него вцепилась какая-то злобная бестия и до боли сжала голову. Едва не потеряв власть над сознанием, он усилил блок и спустя мгновение понял, в чем дело. Но от бестии, чьей-то программы психовоздействия, настроенной на его личностные характеристики, отстроиться сразу не смог. Понадобилось изматывающее душу маневрирование уровнями сознания и переход на другую частоту психического состояния, прежде чем ему удалось сбросить с себя кусачую тварь и с высоты нового уровня разглядеть ее. Поначалу в момент схватки он подумал было, что сработал какой-то новый механизм, изгоняющий отступника из всех энергоинформационных полей Земли, в том числе и из астрала, разработанный иерархами круга. Теперь же ему открылась и иезуитская подоплека программы. Это была умело рассчитанная и запущенная в астрал команда ОСИП, объемного сканирования интеллектуального пространства. Не умея Горшин переходить в другие диапазоны измененных состояний психики, злобная змея программы вошла бы в его подсознание и начала свою разрушительную работу по фрустрации личности. Спустя какое-то время он просто сошел бы с ума. Сразу разобраться в отпечатках пальцев, то есть в следах мысли разработчика, Тарас не сумел, но запомнил характерные свистящие обертоны, кидающиеся на него змеи, способные выдать носителя программы. Впоследствии можно было попытаться определить его в обычной жизни. Борьба со змеей отняла много сил, поэтому по астралу Тарас ходил мало. Определил лишь узлы псипатогенных зон Москвы, сосредоточенные в районах расположения государственно-криминальных структур. Думы, Советы Федерации, Лубянки, Петровки, Центра. Пробудь он еще немного в астрале, мог бы локализовать каждую зону с выходом на руководство, но голова уже заполнилась багровым туманом боли, и надо было возвращаться на грешную землю. С полчаса он блаженно отдыхал в постели, успокаивая бешено колотившееся сердце. Потом встал и начал готовиться к дневным делам. Уже вошло в привычку, стало инстинктом, мысленно проигрывать каждое мероприятие очередного дневного плана и разрабатывать загодя стратегию поведения. Однако день начался не так, как он его построил в мыслях. А начался он с того, что позвонил Завьялов. «Граф, прошу прощения за ранний звонок и вообще за беспокойство, но у нас возникла проблема». «Слушаю, Дмитрий Васильевич». Владимир Эдуардович попал в психбольницу. «Куда?» «Я не ослышался». Его нашли сотрудники утром в машинном зале центра в ужасном состоянии. Диагноз – маниакально-депрессивный психоз. «Этого только не хватало. Выяснил, в чем причина?» «Известно лишь, что он вечером работал с Рыковым на компьютерах центра, но какие задачи решались, неизвестно». «Рыков», – медленно проговорил Тарас. «Любопытно. Хорошо, я займусь этим и в течение дня сообщу результат. У вас все?» «К сожалению, не все, но поскольку вы устранились от дел, до свидания». Тарас щелкнул кнопкой выключения телефона, вполне понимая чувство координатора чистилища. В 9 часов утра он появился в хорошо охраняемом здании Центра нетрадиционных технологий, информационно-расчетном оплоте стоп-крима, потерявшем теперь свое значение. Незамеченно проник в машинный зал центра, где уже тихо шелестели вентиляторы, 6 персональных пентиумов и одного стационарного Шайена. Уговорил оператора последней машины погулять и вошел в операционное поле главного драйва. Через 5 минут он знал причину внезапного умопомешательства комиссара 5 «Чистилища». Задумчиво посмотрел основные конфигурации своей личной программы ОСИП, составленной Рыковым, переписал ее на компакт-диск, посидел немного, пытаясь постичь логику Германа Довлатовича, которого врагом до этого времени не считал, и снова занялся базами данных компьютера. Еще через несколько минут он сумел выделить еще 3 змеи ОСИП, рассчитанные на преследование в астрале определенных сознаний – Парамонова, Митина и Самандара, записал их. После чего стало ясно, что план дня изменился радикально. Следовало немедленно предупредить посвященных о засаде, ждущей их в астрале, и хотя змеи Рыкова вряд ли могли справиться с волей посвященного уровня Ивана Терентьевича Парамонова, все же неприятностей они способны были доставить немало. В зале никто из присутствующих сотрудников центра Горшина не видел. Люди занимались своим делом, курили, пили кофе, разговаривали, звонили по телефонам, и все же один из парней, снявших трубку зазвонившего аппарата, вдруг поднял голову и спросил, перекрывая шум в комнате. «Здесь есть граф? Тарас Витальевич Горшин?» Тарас замял, не веря ушам. Такого с ним еще не случалось. Расшифровать его появление в центре мог разве что монарх тьмы. Появись он внезапно на земле, как личность. Но это был не Конкери. «Граф», — раздался в трубке тихий, без интонации голос Рыкова. «Я бы хотел предостеречь вас от поспешных решений. Как говорил один мой знакомый, у всякой проблемы всегда есть решение, простое, удобное и ошибочное. Не вмешивайтесь вы в дела, которые уже не относятся к вашей компетенции. Это может непредсказуемо отразиться на вашей карьере». «Спасибо за предупреждение, кардинал», — в тон ему ответил Тарас. «Примите вы мой совет». «Даже 2. Никогда больше не вмешивайтесь в мои дела и не трогайте моих друзей. Программы ОСИП ваши я, конечно, нейтрализую, но обещаю в случае повторного их запуска пустить по вашему следу кое-что помощней. Договорились?» Рыков выключил связь. Тарас передал трубку парню, который тут же начал звонить кому-то и вышел из зала. Он знал, что угрозы Рыкова не пустые слова, но верил в свои силы и менять принятые решения не намеревался.